Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич,
Путин снова озвучил условия мира. Условия те же, свидетели новые.
Мир становится по-настоящему многополярным. Россия, как известно, никогда не отказывалась и сейчас готова к продолжению мирных переговоров.
Кого в Кремле видят посредниками мира?
Уважаемые дамы и господа, начинается церемония подписания документов заседания Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества.
И что вслед за Россией подписали Турция, Китай, Казахстан и другие?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, ради чего Владимир Путин готов дважды без запинки произнести имя и отчество президента Казахстана. Ну, вы помните.
Что касается ситуации в Казахстане, всем известно, что президент Казахстана Кемелевич Жамильевич Токаев.
Кемелевич Жамильевич выступал и на процентов. Вот Касым Жомарт Кемелевич сказал, что где-то он 27 миллиардов.
Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, большое спасибо. Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич.
Шанхайская организация сотрудничества расширяется. В ряды вступила Беларусь, на орбиту возвращается Афганистан. Цитирую Владимира Путина, движение «Талибан» контролирует власть в Афганистане. И в этом смысле талибы – наши союзники в борьбе с терроризмом. Конец цитаты. Российские госмедиа к этой цитате вынуждены добавлять. «Талибан» – организация, признанная в России террористической. Как в одно предложение добавить столько противоречий? Возможно, спросите вы. Да легко. Вот еще одно.
Представляется весьма актуальной, вынесенная на наше обсуждение тема. Укрепление многостороннего диалога, стремление к устойчивому миру и развитию. В этом, собственно, отражена суть того, чем ШОС занимается самого своего основания в 2001 году. Имею в виду усилия по формированию в нашем общем евразийском регионе атмосферы безопасности и доверия. В этой связи мы благодарны за искренние и конкретные предложения стран-участников ШОС по мирному урегулированию украинского кризиса, возникшего в результате абсолютно бесцеремонной и авантюрной политики США и их сателлитов.
Атмосфера безопасности и доверия в евразийском регионе и агрессия против Украины бережно смешиваются в одном флаконе без каких-либо противоречий. И стоит только добавить главный ингредиент – бесцеремонная и авантюрная политика США и их сателлитов. Конец цитаты, как вы поняли. Это все не мы, это все они. И в итоге Путин превратил ШОС Плюс в собственный саммит мира, словно в ответ на прошедший в Швейцарии. Проходивший мимо генсек ООН Антонио Гутьерреш напомнил про нормы международного права. Их учли и в итоговой декларации, весьма специфической, учитывая подпись Путина под ней. Подробнее в нашем сюжете.
24-й саммит ШОС в Астане стал самым масштабным за всю историю организации по числу участников. Помимо членов Шанхайской организации сотрудничества, сюда приехали лидеры и других государств и международных организаций для участия в форуме формата ШОС+. Генсек ООН Антонио Гутерреш в очередной раз призвал к установлению мира в Украине в соответствии с нормами международного права. О войне в Украине накануне говорил на встрече с Владимиром Путиным и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что Анкара может создать основу для мирного урегулирования между Россией и Украиной. Пресс-служба Кремля об этом не сообщала. Заявление распространила канцелярия Эрдогана.
В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать прилагать усилия для установления мира в регионе и во всем мире и сможет создать основу для компромисса, чтобы положить конец продолжающейся войне между Россией и Украиной. Сначала прекращением огня, а затем миром. И что справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен.
Впрочем, кажется, на Кремль заявление Эрдогана впечатления не произвели. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это невозможно. А сам Путин на саммите напомнил и о переговорах России и Украины в Стамбуле в 2022 году.
Стамбульские договоренности, спасибо за это, президенту Турецкой Республики господину Эрдогану, который принимал участие в этой работе как посредник. Эти договоренности никуда не делись. Они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину. Эти договоренности, стамбульские договоренности, остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров.
Напомнил он и о своем мирном плане. Украина должна вывести войска из 4 регионов, аннексированных Россией, и отказаться от вступления в НАТО. План был отвергнут властями Украины, но Путин продолжает настаивать.
В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное ее западных спонсоров, принять его, позволило бы буквально в одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры. Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложение по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы.
О войне в Украине Путин говорил и с главой Китая Си Цзиньпином. Стороны отметили бесперспективность любых форматов выхода из конфликта без российского участия, сообщил позже Дмитрий Песков. Си заверил Путина в прочной дружбе.
Перед лицом международной ситуации и внешней среды, чреватой турбулентностью и переменами, обе стороны должны продолжать придерживаться изначального стремления к нашей прочной дружбе и непоколебимой решимости приносить пользу нашим двум народам.
Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было. Мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов.
В этот раз в Шанхайскую организацию сотрудничества приняли Беларусь. Она стала 10-м членом ШОС наравне с Китаем, Россией, Индией, Ираном, Пакистаном и странами Центральной Азии.
Решение о полноправном членстве.
В конце форума участники подписали итоговую Астанинскую декларацию. Члены ШОС подтвердили, что выступают за принципы взаимного уважения, суверенитета, независимости и территориальной целостности государств. И что готовы решать все разногласия путем диалога. Хотя, возможно, эти принципы они готовы соблюдать только в пределах своей организации. Украина в нее не входит.
Еще Путин на итоговом пресс-подходе, уже после подписания всех деклараций, обвинил, цитирую, правящую верхушку Украины в узурпации власти. Путин на 5-м сроке в узурпации власти. Становится мантрой Путина и тезис о многополярном мире. Не прозвучал глобальный юг, но страны, которые в Кремле имеются в виду в концепции глобального юга, в ШОС и не входят. Еще одна мантра – Россия не отказывалась от переговоров. Теперь зато отказывается от посредников.
Тщательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным. Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы. И более того, даже не то, чтобы подписывать окончательные документы, а привести к подписанию даже окончательных документов. Здесь принципиальным является вопрос не только компетентности этих посредников, но и их полномочий. Кто может дать полномочия посреднику такие, которые бы могли поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию. Я просто считаю, что это маловероятно. Но посредничество, вот так, как, например, господин Эрдоган это делал в ходе нашего переговорного процесса в Стамбуле, само по себе посредничество мы приветствуем.
В связи с этим, уважаемые зрители, сегодня мы обращаемся к вам с вопросом, нужны ли посредники в переговорах России и Украины. Такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи социолог Игорь Яковенко и политолог Георгий Чижов. Игорь, здравствуйте, я сперва к вам обращусь.
Здравствуйте.
Вот Владимир Путин сегодня повторил свои представления о мирном договоре. В этот раз перед публикой постатуснее, чем это было в Петербурге на экономическом форуме. При этом посредники ему как будто и не нужны. Вот как вы думаете, для чего же все это было? Для чего этот повтор? И кто эти люди, которые с ним сидели? Они в этот раз только в роли свидетелей?
Да нет. Ну, люди, которые с ним сидели, это люди, которые в значительной степени представляют собой вот тот самый глобальный юг, причем это ведущие страны этого глобального юга, который Путин пытался бы было возглавить, но, конечно, не получилось. Потому что, на самом деле, прежде всего, я хотел бы сказать, что само вот это вот заседание ШОС показало, что Россия там уже давно-давно не играет ведущей роли. А ведущую роль играет Китай, безусловно. И это было подчеркнуто. Понимаете, здесь очень важны церемонии. Если Си Цзиньпиня встречал Токаев у трапа самолета, то всех остальных, включая Путина, Эрдогана и других глав государств, встречал глава правительства Казахстана. Это важно. Вот. На Востоке особенно важны такие вот мелочи. Ну и в целом вообще та же самая казахстанская пресса, она отмечала, она следила за каждым шагом Эрдогана, вернее, за каждым шагом Си Цзиньпина, но никаким образом не обращала внимания на Путина. Так что Путин там, в общем-то, не был важной фигурой. Вот. Что касается его заявления о том, что ему не нужны посредники, то в этом смысле, пожалуй, он, наверное, все-таки и прав, потому что одно дело зерновая сделка, а другое дело такие вопросы по сути дела, о мире, о границах. То есть, конечно, здесь шансы вот на такое посредничество, как было при зерновой сделке, исключено. Посредник нужен, конечно. Посредник для организации, для площадки, но никак не для самих переговоров. Ну а что касается того, зачем он это делает, понятно, что в целом ситуация тупиковая. У Путина нет никаких шансов выиграть эту войну, он это понимает. И поэтому задача заключается добиться какой-то передышки для того, чтобы продолжать эту войну. Путин эту войну не прекратит, это абсолютно исключено. Просто никаких шансов на прекращение войны до тех пор, пока Путин в Кремле, не существует. Просто нет ни малейшего, ни одного единого шанса. Вот, потому что куда он денет всю эту ядовитую пасту, которую он выдавил в мир и в свою страну, полностью, так сказать, заточив экономику на войну, отравив население вот этим ядом военной пропаганды, это никуда все не денется, обратно вот в тюбик эту пасту не затолкаешь. Поэтому, конечно, для него сейчас задача получить какую-то передышку или, по крайней мере, постоянно имитировать желание мира для того, чтобы Украину представлять как военного агрессора. Вот Россия желает мира, Украина желает войны. И на этом играть для того, чтобы пытаться снижать ту поддержку мировую, прежде всего западную поддержку Украины. Так что вот здесь все понятно, все логично. Что касается поддержки террористических организаций, о которых вы говорили, то понятно, потому что Путин, по сути дела, и есть путинский режим, и есть главная террористическая организация на планете Земля. Он действительно пытается сколотить террористический интернационал и его возглавить. Это не только талибы, это и, так сказать, ближневосточные террористические организации, с которыми Путин сотрудничает. Так что здесь все вполне логично и понятно.
Ну точно, да, также понятна подмена понятия об агрессоре. Но, Игорь, почему же, тем не менее, отдельные участники и ШОС, и другие лидеры отдельных стран не то чтобы выстраиваются в очередь на посредничество, но как минимум очень желают быть посредниками? Им-то с этого что могло бы произойти? В чем их бенефиты с этой ситуации?
Ну, вы о ком говорите? Если говорить о
упоминался Эрдоган. Эрдоган упоминал, какую роль играл и готов сыграть еще. Тут же это комментировал Песков. Очень благодарил его Путин. Ну, например, Эрдоган. Давайте начнем с него.
Ну, Эрдоган, понятно, он, так сказать, желание повысить свой политический капитал, желание, так сказать, подчеркнуть свою роль как международного игрока, весомого международного игрока. Это важно. Ну и Нобелевская премия мира в случае успеха гарантирована. Это серьезный вес, в том числе и во внутренней политике. У Эрдогана все не очень здорово внутри страны. Есть серьезные проблемы в самой Турции, поэтому Нобелевская премия мира совсем не помешает. Она гарантирована в том случае, если вдруг удастся. Процент вероятности очень небольшой, но вдруг почему бы нет? Это совершенно бесплатная история. Поэтому я думаю, что позиция Эрдогана абсолютно понятна и, в общем, беспроигрышна.
Игорь, спасибо. И вот Прежде чем обратиться к Георгию Чижову, я хочу показать вам, уважаемые зрители, и нашим собеседникам тоже, фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Bloomberg. Его опубликовали сегодня. Там обсуждались итоги визита премьера Венгрии, а господин Орбан предложил прекратить огонь и пока вот оставить все как есть по линии соприкосновения. И обсуждались также потенциальные мирные переговоры.
В принципе, мы не можем ему доверять.
Мы не можем доверять Путину в принципе. Мы больше не можем ему доверять, потому что для нас он убийца и агрессор. Важно, что Венгрия признает, что Россия агрессор. Важно, что она признает территориальную целостность и суверенитет. У нас были сотни встреч еще с минских договоренностей. Много лет назад договаривались стороны между Украиной и Россией. И Россия все это сорвала. Срывала постоянно и убивала наших людей. Поэтому переговоры возможны только если это будет на международной площадке в присутствии лидеров стран, которым доверяют. Они могут иметь разные мнения, разный взгляд относительно этапов окончания этой войны. Но мы все должны быть на одной стороне.
Але мы все должны быть на одном боці.
Итак, с нами на связи политолог Георгий Чижов. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как прозвучало сейчас из уст Зеленского, все-таки украинской стороне довольно-таки важны посредники. Почему так? Тем более, что они уже участвовали в предыдущих попытках договориться, и не то, чтобы это получилось.
Ну, Владимир Зеленский тут четко сказал, я думаю, тут не надо искать других смыслов, просто он совершенно не доверяет Путину. Да? Зеленский за время своего президентства прошел путь от готовности Путину поверить, что-то там увидеть в его глазах, прекратить стрелять. На самом деле Виктор Орбан, как мне кажется, так тонко потроллил Владимира Зеленского, фактически повторив его формулу 2019 года, чтобы прекратить войну, нужно просто прекратить стрелять. Теперь Зеленский понимает, что что бы ему ни пообещал Путин, это, в общем, на это просто можно не обращать внимания. Поэтому он рассчитывает, что если привлечь более весомых в мире, чем Украина, посредников, ну, в первую очередь, конечно, США, то можно рассчитывать, что все-таки Путину придется дать гарантии, которые потом придется соблюдать.
Да, и при этом...
Я думаю, посредники нужны именно для этого, чтобы все-таки эти договоренности имели хоть какую-то перспективу быть выполненными.
Ну, Зеленский действительно утверждает, что с Путиным никто договариваться не будет. При этом сам Путин, да и его коллега Лавров, кстати, считают, что этот запрет на переговоры с Россией, в принципе, как-то прямо по Людовику XIV государству, это я. Поэтому, если вы не хотите с Путиным, значит и с Россией тоже не хотите. Но в то же время уже и Путин повторяет такой тезис о том, что офис президента Украины в нынешнем составе нелегитимен. Ну, так ловко цитируя те статьи Конституции, которые ему больше нравятся и больше подходят под этот тезис. С чем вы это связываете? Вот это уже становится традиционной такой нападку на Зеленского лично со стороны Путина.
Ну, прежде всего, это связано с тем, что в России любая власть персонифицируется. Ну, поскольку действительно Путин давно сам уверовал, его окружение уверовало, что Россия – это и есть он, вот они считали, что плохие отношения с Украиной, потому что президент там Ющенко. Потом был президент Порошенко, да, его вроде переждали. Я помню, Владимир Медведев тогда еще писал, что мы должны переждать, русские люди терпеливые. Вот они переждали, вот пришел Зеленский, а почему-то ничего не меняется. В России опять думают, что неудачный президент, надо фигуру поменять, и все поменяется. То, что в Украине политика устроена совершенно по-другому, и президент, безусловно, решает многое, но даже во время войны далеко не все, ну, им это просто невдомек. Хотя, казалось бы, это элементарная вещь. Поэтому, да, пытаются атаковать Зеленского, заодно пытаются прощупывать настроение в Украине. В конце концов, если вбивать эту мысль, что президент нелегитимен, когда-то это может сыграть. Но он, конечно, легитимен с формальной точки зрения, мы это понимаем. Наоборот, было бы гораздо хуже, если бы сейчас в военное время проводились выборы, и это как раз противоречило бы действующему украинскому законодательству и демократическим принципам тоже. Поэтому это такой своего рода информационный шум, на него можно не обращать особого внимания. Все равно, если Россия все-таки захочет договариваться, ей придется иметь дело с нынешним украинским руководством, а не с каким-то еще.
И, Георгий, вот при всем вышесказанном, при условии того, что сегодня говорили лидеры России и Украины, то, что мы цитировали, в ближайшей перспективе вы видите возможность для переговоров? Если да, то в какой формуле, какая наиболее вероятна?
Возможности для переговоров я вижу, потому что на сегодня обе стороны нуждаются в какой-то приостановке боевых действий. Россия пытается делать вид, что у нее сил навалом, но, как говорят военные на фронте, тоже изрядно истощены российские войска, хотя, возможно, они сейчас готовят там еще одну крупную атаку, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Но видно, что у них тоже большие проблемы и с личным составом, и с техникой, и даже с боеприпасами. Ну и Украина, конечно, очень устала от войны, причем эта усталость, это не такая категория, что просто надоело, да? Но она на самом деле во многом на грани находится. Да, если, опять-таки, с точки зрения человеческих ресурсов и финансовых, и вооружения, от которого Украина критически зависит от поставок западных. Поэтому вполне возможно, что переговоры начнутся. Другой вопрос, что пока совершенно непонятно, что будет предметом переговоров, потому что позиции сторон взаимоисключающие. Путин говорит, отдайте нам те территории, которые мы объявили своими, и мы в чем-нибудь, может быть, уступим. Например, снимем другие свои требования, что Украина не имеет права там определять собственную внешнюю политику и так далее. Зеленский говорит, мы готовы еще что-то уступить, но мы категорически не признаем оккупации наших территорий и никогда не признаем их российскими. Вот в таких взаимных позициях, конечно, вступать в переговоры очень сложно, но я думаю, что с большой вероятностью они все-таки начнутся. Пока не на уровне президентов, на уровне каких-то экспертов с более или менее широкими полномочиями. Может быть, стороны будут нащупывать какие-то общие позиции. Но тут очень много зависит от выборов в США. Если их выигрывает Дональд Трамп, а на это все больше похоже, тут большую роль будет играть его позиция. А она по-прежнему непредсказуема.
Ну и при этом есть информация от издания «Политико», что якобы вот Трамп как минимум обдумывает план. Георгий, большое спасибо. Давайте и к Игорю обратимся. Вот действительно такие взаимоисключающие условия с обеих сторон по этим переговорам. Как вы думаете, насколько это тупиковая ситуация, насколько обе стороны сейчас нуждаются в этих переговорах и какова их вероятность в ближайшей перспективе?
Нуждаются, безусловно. Вероятность переговоров, которые закончатся каким-то соглашением, я рассматриваю как очень близкую к нулю. То есть стартовать эти переговоры могут. То есть это будут, конечно, не переговоры между Зеленским и Путиным. Вероятность усадить их за один стол и вообще поместить их в одно помещение, в одну комнату, сколько бы большой она ни была, я думаю, что это невозможно на сегодняшний момент. По причине того, что, во-первых, Зеленский прямо, так сказать, запрещает вести переговоры с Путиным. Путин – международный преступник. И второе – это то, что Путин уже сам заявил о том, что Зеленский нелегитимен. Поэтому вероятность переговоров между ними, она просто равна нулю. Что касается устроить какие-то переговоры каким-то делегациям, то здесь вообще проблем нет никаких. Значит, весь вопрос в статусе этих делегаций, весь вопрос в том, что будет в результате. Точки компромисса между Россией и Украиной не существует. Сейчас идет очень сильное давление на Украину со всех сторон, прощупывают настроение общества насчет того, готовы ли прежде всего. Тут речь не идет о позиции Зеленского. Позиция Зеленского производна от настроения украинского общества. Это 100%. Поэтому сейчас идет по расщупыванию украинского общества на предмет того, готово ли оно сдвинуться вот с этой позиции, что линия 91-го года. Про это сейчас очень многие говорят. И сейчас в том числе и политологи, и журналисты, достаточно тесно связанные с офисом президента, пытаются все-таки прощупать и высказывают позицию, что надо сохранить государство, надо, так сказать, все-таки идти на сохранение государства, а территории потом отвоюем. Но это пока позиция не поддерживается. К сожалению, я не знаю самой свежей социологии. Последние данные социологические – это октябрь прошлого года. И тогда только 14% населения Украины, опрошенного, это Киевский международный институт социологии, соглашались с формулой «мир в обмен на территории». Как мы видим, абсолютно подавляющее большинство граждан Украины, свыше 80%, стоит на позиции все-таки, что война может закончиться только на линии 91 года. Вот. Но движение, так сказать, есть, потому что в начале войны там было всего 10% соглашающихся с формулой «мир в обмен на территории», сейчас 14%. Опять-таки, свежих данных нет. Вполне возможно, что они есть, но, так сказать, их все-таки не очень стараются обнародовать. Так что но на сегодняшний момент, в обозримый период, я думаю, что не существует абсолютно никаких шансов, что вот эти переговоры закончатся действительно каким-то подписанием какого-то перемирия. Просто точки компромисса нет, и в ближайшее время ее не будет.
Игорь, большое вам спасибо. Социолог Игорь Яковенко был с нами в прямом эфире, и политолог Георгий Чижов, за что им отдельное спасибо. И нам остается подвести итоги опроса. 59% наших зрителей вот как раз-таки не согласны с позицией Игоря Яковенко и считают, что в этих переговорах должны быть посредники. Мы не добавляли, почему именно, но вполне возможно, что вот сторона позиции Георгия Чижова, например, показалась нашим зрителям сегодня более убедительной, но, с другой стороны, 41% поддержал позицию того, что они не нужны. И какой бы ни была тупиковая ситуация, вполне возможно, что все-таки та или иная третья сторона здесь потребуется. И о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.